Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит очередной выпуск программы «Записки краеведа». Веду его я, Мария Заостровных, а в гостях у нас сегодня Надежда Бурлакова. Это искусствовед, автор книги «Забытые храмы Урала». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Так, сегодня я, насколько знаю, по плану у нас недалекий от нас город Первоуральск, ну и, наверное, в Кушву заедем. Куда вперед отправимся?
А давайте начнем с Первоуральска, поскольку поближе, а потом переедем в Кушву, потому что в Кушве мы уже по начавшейся традиции поговорим не только об утратах, но и о том храме, который там сохранился и может радовать и сейчас и горожан, и гостей города.
Там же вообще один, по-моему, храм в Кушве сейчас.
А храм один и часовня. И но часовня. Храм такой, что ехать туда стоит. Как ни странно, Кушва, место, которое многие даже не знают о его существовании на карте города, вполне достойно для того, чтобы туда съездить. Ну и рядом с Кушвой много интересного. Всему свое время, расскажу чуть позже.
Так, итак, Первоуральск.
Первоуральск. Вообще очень интересная ситуация с Первоуральским храмом Петра и Павла, потому что даже на лекциях у меня иногда спрашивают, почему вы говорите, что это храм утраченный? У нас же есть, я сам из Первоуральска, у нас там есть храм Петра и Павла. И, кстати, мы с вами в одной из программ тоже об этом однажды вспоминали. Так вот, нынешний храм Петра и Павла – это храм, построенный уже буквально в последние десятилетия, потому что оригинальный старый храм, который был построен еще в XVIII веке, он, к сожалению, был утрачен, как и многие из наших храмов, в 1930-х годах. То есть Петропавловский храм, кстати, фотографии исторические у него есть, если будет интересно, вы можете их найти в интернете. Совершенно замечательный памятник классицизма. Одна из тех архитектурных загадок, которые мучают меня на протяжении уже нескольких месяцев, потому что мы не знаем архитектора этого храма, но у него есть как минимум три копии на территории Свердловской области. Приходите к нам в канал «Архликбез», любопытствуйте, вы видите там очень много интересного. Но отвлекаться на архитектурные детали не будем, потому что мы все-таки с вами говорим о истории. Ну, если уж говорим о истории, то уже по доброй нашей традиции также рассказываем про историю места, про историю населенного пункта. Первоуральск когда-то был селением Васильева Шайтанского завода. Знали об этом?
Там очень много мест, которые так или иначе связаны вот Шайтан, Шайтанка, то есть там это все в топонимике присутствует.
Совершенно верно.
Шайтан – это черт или что-то вот такое какое-то недоброе существо.
Именно от этого, от Шайтана, который чертик или недобрый дух, пошло название речки Шайтанки, на которой, собственно, и был построен завод. А вообще до основания Шайтанского завода в той местности жили башкиры. Это был небольшой как бы населенный пункт, буквально 2-3 юрты, насколько могут сообщить сейчас нам краеведы. И башкиры занимались звероловством и рыбной ловлей. А Никита Демидович Демидов, которому, собственно, те места и достались в начале 18 века, он выкупил, по сути, эти места у башкиры и начал там строить свой заводик. Ну, вообще, про Демидова напомню, что в 1702 году Петр I подарил ему Невьянский завод и дал право в угоду местах строить заводы. И вот как раз Никита Демидович нашел страшное место на реке Шайтанки, очень удобным для железоделательного завода.
Почему оно страшное?
Что там? Потому что шайтан где-то там ходит.
То есть что-то там так происходило постоянно, что аж назвали таким
На самом
образом.
Деле ничего страшного там не было. Из такого неприятного были буреломы, были башкиры, которые очень долгое время для русских оставались опасной силой, но при этом действительно очень выгодное место, поскольку есть руда, есть река и есть лес. Главные критерии для того, чтобы место оказалось интересным казне или частным предпринимателям, как бы мы сейчас их называли. Вот. Ну, собственно, Демидов начинает строить здесь завод. При сыне Никитова начинает строиться в 1831. Ну, и переходит Василию Демидову уже внуку Никиты Демидова. То есть Демидовы, они в истории Первоуральска очень хорошо потоптались, так сказать, Первоуральск обязанным своим существованием. Вот. И Шайтанский завод в простом народе стали называть Васильево-Шайтанским, как раз из-за того, что основное строительство произошло при внуке Никиты Демидова, Василии Демидове. Вот Васильево-Шайтанский завод получился. И вот здесь тоже интересный пунктик. Вообще Демидовы привечали беглых крестьян и раскольников. И в Первоуральске в будущем в Васильево-Шайтанском заводе точно так же были раскольники, беглые, каторжане, а также переселенные крестьяне из Московской, Нижегородской и Калужской губерний. Все они под именем пришлых причислены к заводу наравне с крепостными. То есть, представляете, такой вот анклав. Про национальности мы здесь, конечно, не можем говорить, но со всей России разных вероисповеданий очень много людей оказалось на заводе и обеспечили существование этого завода. То есть, с одной стороны, Демидовы решили, начали строить, а с другой стороны, люди, которые, собственно, и работали на этих заводах и обеспечивали как бы, экономическую составляющую этого предприятия.
Да.
Очень быстро, уже в 1748 году, в Шайтанском заводе была заложена церковь, но она была деревянная. Чаще всего первые храмы строились как деревянные. В 1750-м был освящен этот храм, был построен полностью на деньги владельца Демидова и, как говорят архивы, снабжен всем необходимым в достаточном количестве. Но, к сожалению, в 1774-м события войны Пугачева отразились и на нашем Васильево-Шайтанском заводе. Завод был практически разорен. Церковь была сожжена. Пугачев со своей бандой похулиганили немало в наших краях. Вот, и в том числе пострадал от этого Васильево-Шайтанский завод. Все ценное унесли, церковь ограбили, завод разобрали. И до 1820 года Шайтанская церковь отличалась крайней бедностью. Об этом архивы тоже очень подробно рассказывают. И в 1820-м церковь сгорела. Вынесли все, кроме колоколов, а колокола расплавились. Но в 1821 новые владельцы завода, господа Ярцевы, начинают строить новую церковь. Помогали они очень хорошо, и буквально за год, с 1821 по 1822, церковь была построена. Как раз тот самый замечательный образец классицизма, о котором я и начала рассказывать. По хронологии я до сих пор не могу выяснить, то ли этот храм копия Верхотурского, то ли Верхотурский Преображенский, просто очень похож на Первоуральский. У нас еще в Липовке подобный храм, в Никольском. То есть вот 4-5, может быть, даже больше храмов, они все очень похожи архитектурно.
Ну, может, по один посмотрел, понравилось и начал там строить?
Вполне возможно, но, опять же, судя по тому, что храмы очень грамотно построены, скорее всего, даже какие-то чертежи использовались. Но это уже начало 19 века, действительно, регламентация уже была распространена, и, возможно, хозяевам завода Ярцевым нужно было просто получить, с одной стороны, благословение в епархии, с другой стороны, у начальника завода получить проект, и по этому проекту нанять строительную бригаду и начать строить свой храм. На фотографиях буквально 2-3 снимка черно-белых сохранились, видно, что храм очень изящный, такой очень элегантный, очень классический, вот в лучшем смысле, то есть коринфские капители, очень такие строгие капительки на фасадах. И вот очень интересный момент архивы сохранили, что Ярцевы, когда храм уже был практически достроен перед освящением, а крыша была перекрыта железом, покрасили железо в зеленый цвет с использованием малахита. Представляете, то есть храм был с зеленой крышей, а основные фасады, они были покрашены в такой охристый, как бы желтый цвет. И вот храм издалека был виден, потому что он был такой теплый, такой нарядный, и как уральская изюминка, зеленые малахитовые крыши. Вот мне очень хотелось бы посмотреть, как это выглядит, но пока остается, опять же, фантазировать только. Но очень надеюсь, вот последние годы стало популярно делать такие живописные реконструкции. То есть,
раскрашивая черно-белое и посмотреть.
Да, один из вариантов, что раскрасить старые фотографии, а другой вариант, когда художники выезжают на пленэры, вот этот скретчинг, по-моему, называется, и как бы фантазируют и в своей фантазии достраивают эти памятники, то есть, может быть, даже там на самом деле руины или вообще ничего не осталось, а вот талантливые ребятки выезжают и рисуют, как это могло бы выглядеть. Я думаю, это совершенно чудесная история, я очень жалею о том, что сама не умею рисовать. Но я думаю, что я девушка пожилая, но веселая, может быть, еще и научусь рисовать. Так вот, в 1822 году недалеко от места прежней церкви строится новый храм, и еще один такой интересный пункт сохранили архивы, что здание было заложено на фундаменте из дикого камня, а облицован фундамент снаружи чугунными плитами. Ну, вы представляете, это же такой определенный пафос владельцам завода,
да уж,
своими материалами.
собственными. Ну, с одной стороны, и далеко ходить не надо, а с другой стороны, получилось, наверное, очень действительно вот пафосно.
Да.
Другого слова тут как-то сложно подобрать с такими материалами.
Да. Ну, вот здесь еще интересный момент есть, что в постройке церкви принимал очень деятельное участие управитель завода, то есть не только хозяева завода, но и наемный, так сказать, хозяин Григорий Абрамович Уренцов. Вот, сохранилось его имя у нас в архивах. Ну, и цитату, наверное, из искусствоведческого описания, потому что, к сожалению, действительно увидеть можно только на фотографии. Но вот, чтобы заинтересовать вас, я эту цитату прочитаю. «Строительство Петропавловской церкви, высокое и нарядное, было произведено в лучших традициях русского классицизма. Для здания характерна строгость композиции, лаконизм объемов. Торжественная мощь отвечала вкусам и идеологии тогдашнего общества. Характерным застройки являлась особая теплота и пластичность организации здания. На фоне стен четко выделялись декоративные элементы, колонны и другие архитектурные детали». Я думаю, что вот такая вот высокая оценка одного из наших искусствоведов может вас заинтересовать и побольше узнать об этом храме.
Хотя бы просто фотографии посмотреть.
Хотя бы так, да. В 1930-м Петропавловскую церковь закрыли, а затем был объявлен сбор металлолома и привлекли комсомольцев и студентов. Храм прекратил существовать как храм, но стал источником цветмета и тому подобного. Очень грустный пунктик сохранил архив. Священник храма Онег Старцев отрекся от сана, вот этим он спасся. А вот второй священник, имени которого я, к сожалению, не смогла найти, он отказался отрекаться, но попал в разряд врагов народа и очень скоро, в конце 30-х, был расстрелян. А в храме открыли столовую, которая по вечерам работала как ресторан. В 1935-м храм переоборудовали под кинотеатр «Горн». Пожилые первоуральцы, может, даже его вспомнят. Кинотеатр тоже закрыли. Какое-то время там был историко-краеведческий музей. В советские годы там был мини-зоопарк. А сейчас на этом месте ничего не осталось. Храма этого больше не существует. Вот такая вот грустная у нас история про Первоуральск.
Угу. И вот еще буквально пару слов про тот храм, который там сейчас стоит на въезде, вот он на такой возвышенности. Угу. Это же он, вот Петра и Павла,
да,
вновь отстроенный.
Да, это новый храм, да.
Он насколько далеко вообще от того места, и вообще насколько он, ну, можно ли вообще его считать преемником традиции?
Нет, преемником только по посвящению Петропавловскому, по архитектуре, по интерьерам. Насколько я понимаю, даже из старого храма там ни икон, ни иконостасов не осталось. Вот, кстати, один из студентов моего курса мне подарил фотографию, сделанную еще в 20-х годах, фотографию как раз интерьера старого Петропавловского храма. Интерьеры были очень богатые и очень интересные, но, к сожалению, не сохранилось вообще ничего. То есть по посвящениям Петропавловский храм в Первоуральске есть, но это совсем не тот храм,
но
который был разрушен.
Но это уже другая история.
Да, совершенно верно.
Итак, сейчас в Кушву. Ну, начнем, наверное, тоже с утерянного храма, чтобы закончить, ну, так скажем, на какой-то более-менее веселой ноте.
Совершенно верно. В Кушве тоже ужасно интересная история самого населенного пункта, поэтому я буквально чуть-чуть про нее расскажу и потом о храме. А Кушва, само слово Кушма, Кушва в переводе с коми-пермяцкого – плохая вода. Но если совсем честным, это гнилая вода.
Да что ж такое-то, то шайтан, то гнилая вода.
Ну да, к сожалению, вот в старые это времена больше внимания уделялось нехорошему, чем хорошему. Вот. Но вот эта вот плохая вода на самом деле очень красиво, очень красиво пересекается с названием горы, которая дал горе Татищев благодать.
Ничего себе, поэтично, вот, вот то слово.
Гора Благодать, которая стоит недалеко от речки с плохой водой. Ну, вообще, хронология Кушвы очень хорошо тоже описана, благодаря сотрудникам Кушвинского краеведческого музея. История города началась в 1735 году, и она такая запутанная и очень быстрая. Некий Семен Ярцев в 1735 году, 14 мая, подает заявку на разработку месторождения железной руды. И уже 25 мая этого же года Татищев собственноручно оформляет закрепление находки заказной. Настолько богатое оказалось месторождение, что вот буквально в течение недели-двух все вопросы были решены. А уже 13 июня, через две недели, из Кушвинской железной руды в Екатеринбурге было выплавлено первое железо. То есть представляете, насколько молниеносно, учитывая, что автомобилей и интернета тогда не было, все это произошло. А сам Татищев там же побывал в 1735 году в районе месторождения, осмотрел окрестности, побывал на Железной горе и дал ей вот это волшебное название «Благодать». И Татищев утвердил места для строительства Кушвинского и Верхнетуринского заводов. Буквально сразу начали строить заводы, расчищать площадку под постройки. Первая плавка, насколько я помню, была сделана в 1739 году. С точки зрения владельцев тут все очень запутанно и весело. То есть сначала это заводы, принадлежащие казне. Но уже в 1939 году императрица Анна Иоанновна передает за некие заслуги завод барону Шембергу. 1739 год. Но в 1742 заводы возвращаются в казну. А в 1754 передаются графу Шувалову.
Какие длинные ноги у заводов.
А в 1763-м, через 11 лет, Шувалов передает их обратно в казну.
Что-то не то с заводами, что-то там происходило, что вот...
Да, что-то там происходило. Горы Благодати, насколько я понимаю, сейчас уже практически не существует, как и горы в Нижнем Тагиле. Была гора, стала яма. То есть выработка, конечно, за 200 лет извлекла все достояние в виде руды. Ну, собственно, к нам-то какое-то имеет отношение. Первая деревянная церковь во имя святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы была заложена уже в 1740 году при бароне Шемберге. Сомневаюсь, что барон Шемберг бывал на производстве, но законы и порядки были такие, что если есть завод и он функционирует, то, естественно, на нем должна быть церковь. Вот, и в 1740 году была заложена первая деревянная церковь, и она, как опять же грустно бывает с деревянными постройками, очень быстро начала ветшать. И уже в 1775 году, когда завод уже был при казне, была заложена вместо деревянной церкви, правда, рядом с ней, не на ее месте, каменная. И аж в 1782 году была построена и освящена церковь двухэтажная. Первый нижний теплый храм был освящен во имя тех же святых и праведных Симеона и Анны. Верхний храм был освящен в 1798 во имя Святой Троицы. А в 809 было принято решение, и Кушвинскую Симеона-Аннинскую церковь переименовали в Свято-Троицкий собор. Вот именно этот собор попал на фотографии Прокудина-Горского, и, к сожалению, в 1932 году он был разрушен. А, кстати, в XIX веке храм перестраивался, к нему добавлялись пределы, и если вот говорить о архивных источниках, опять же, то вот первый храм, и каменный, и деревянный, он строился на средства иждивения прихожан. А вот в XIX веке некий благотворитель, имя которого краеведы узнали уже в конце 20 века, это купец Федоров, он достроил два предела, южный и северный, в 1870-м они были заложены, в 1974-м освящены. Это пределы благоверного князя Александра Невского и предел Симеона, Верхотурского чудотворца. То есть храм как бы расширялся и увеличивался. Вот. И интересный тоже факт, архивы сохранили, что в 1880 году тоже неизвестный жертвователь подарил храму икону Божьей Матери «Утоли моя печали». Мы не знаем имя благотворителя, мы не знаем, куда пропала эта икона после разрушения храма, но епархиальные ведомости сохранили стоимость 1000 рублей. Деньги огромные, могу я вам сказать. То есть в те годы есть примеры храмов, которые при строительстве от момента закладки до момента освящения стоили там 25 тысяч, 40 тысяч рублей максимум. Вот, а тут одна икона стоила 1000 рублей. Но, к сожалению, она утеряна, и мы с вами не знаем. На фотографиях на старых не сохранилось этого облика, мы не знаем, как она выглядела. В 1932 году храм разобрали для хозяйственных построек, а перед этим успели использовать его как общепит. На первом этаже была столовка, на втором этаже, как тогда говорили, был непманский ресторан. Вот тоже грустная очень история. Разобрали храм так, что от него вообще ничего не осталось.
То есть сейчас там вообще пустое место, или там может быть какой-то парк-сквер?
А там сейчас какие-то светские застройки или жилые дома, или больница.
А, ну то есть что-то просто построено, но ничего уже не напоминает.
Да, да. Угу. Только две фотографии Сергея Прокудина-Горского могут нам напомнить о том, что в Кушве когда-то был такой замечательный, очень красивый Свято-Троицкий собор. Но, чтобы нам совсем не грустить, опять же, мы с вами создаем наши собственные традиции.
Поэтому заканчиваем на позитивной ноте.
Да, да, заканчивать мы будем на позитиве, тем более, что в Кушве есть чем гордиться. В Кушве сохранилась церковь Михаила Архангела, построенная в 1886-1892 годах. Я думаю, что если среди наших слушателей есть жители Кушвы, то они сейчас показывают палец вверх и подтверждают, что храм действительно замечательный. Очень необычная архитектура, то есть в то время была модная та самая византийско-русская архитектура Константина Тона. И если в Кушвинском храме она как бы она есть, но она как бы намеком, потому что у него совершенно замечательная глава вот на центральном куполе, то есть такая луковка, очень изящная форма, при этом очень большая, очень красивая, эффектная. То есть, вот, очень советую побывать, просто пофотографировать. Кстати, он очень эффектен и зимой, и летом. Очень красивые пейзажи его окружают. Так что церковь Михаила Архангела – это must have для каждого путешественника в Кушву. Нужно ехать и фотографировать. Удивительная история. Мы знаем благотворителя. Храм полностью был построен на средства купца Михаила Ушакова. Освящен был храм Афанасием, епископом Екатеринбургским и Ирбитским. В советские годы этот храм оставался действующим. Он не просто не разрушен, он даже не закрывался. То есть, представляете, весь 20 век он действовал. Вот, сейчас, естественно, какие-то ремонтные реконструкции работы были проведены буквально в последние 15-20 лет. Очень красивый храм, купол у него сейчас покрашен в зеленый цвет, а зеленый цвет у нас в православии – это такой символ и намек о посвящении каким-либо святым. То есть, ну, наверняка знаете, что если голубой, тем более со звездами, то совершенно точно посвящен Богородице. Если черные купола, то это совершенно точно монастырский храм. Если купола зеленые, значит, храм посвящен кому-то из святых. Вот, и Михаило-Архангельский храм в Кушве, он как раз посвящен, он имеет посвящение святого. Такой вот интересный храм. И получается, что в Кушве у нас, с одной стороны, можно погрустить о Троицком соборе, с другой стороны, можно порадоваться храму Михаила Архангела, который не закрывался, который действует и который сейчас приглашает и привечает прихожан, потому что там есть что посмотреть и на фасады, и внутри, и там просто очень красиво и по-доброму. Сейчас очень часто у меня во время экскурсий ребята говорят: «О, вот это место намоленное, вот храм Михаила Архангела». В Кушве это как раз такое очень теплое, душевное место.
Ну да, мы уже поняли, собственно, чем меньше поселок, какой-то населенный пункт, тем интереснее и богаче у него история, и тем интереснее по нему гулять. Поэтому я все надеюсь, что цикл наших программ все-таки наших радиослушателей как-то сподвигнет на то, чтобы пойти, выйти из дома и погулять не только по просторам интернета, но еще и по городам области. Ну что ж, Надежда, спасибо вам огромное за столь интересную прогулку. Напомню, что в гостях у нашего цикла постоянный ее участник Надежда Бурлакова. Это искусствовед, автор книги «Забытые храмы Свердловской области» и создатель прекрасного и интересного паблика «Архликбез». Программу для вас провела я, Мария Заостровных. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за внимание. Ну и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».